Памела Мария Салычева. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Оппозиционные движения и правозащитники готовятся к очередному маршу несогласных в Москве. На Украине официально стартовала президентская кампания. Журналисты 5-го телеканала Петербурга говорят о возможности массовых увольнений и призывают спасти петербургское телевещание. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Активисты, запрещенные национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и правозащитники, намерены в конце этого месяца провести совместную акцию протеста в центре Москвы. Эдуард Лимонов и глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева вместе подали сегодня уведомительную заявку в мэрию. Два месяца назад лимоновцы и их сторонники были разогнаны ОМОНом при попытке собраться на Триумфальной площади. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Ровно в 8.45 на Тверскую, 13, подъехала глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. В это же время у 5-го подъезда здания мэрии появились один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов и несколько его сторонников. Алексеева и Лимонов встретились на первом этаже у окна приема корреспонденции. Эдуард Лимонов не скрывал своего волнения.
Я думаю, что однажды правительство Москвы и федеральное правительство поймет, что так дальше продолжаться не будет. И, конечно, это будет исторический какой-то этап. Историю, когда ты ее чувствуешь, что ты, естественно, волнуешься, а как же? Если мы, а мы все равно не сегодня, не завтра добьемся того, что нам будут.
Вы хоть раз получали разрешение или у вас всегда были отказы за последний год?
Нам никогда не удовлетворили в полном объеме наши заявки. Большей частью отказ был тотальный. Ну, скажем, назовем цифру там 93% отказ за последние годы. По-моему, в двух случаях было частично удовлетворено наше уведомление.
У правозащитника Людмилы Алексеевой эта ситуация вызвала ностальгические чувства. В советское время она и другие диссиденты акции протеста проводили несколько иначе.
5 декабря, это день Конституции, тогда был в 6 часов вечера у памятника Пушкину. Приходило по 20 человек, это была молчаливая демонстрация, обнажали головы в знак траура по нашим гражданским свободам. Пока не рухнула советская власть, демонстрации эти не получались. Но тогда, правда, и ни с каким разрешением мы не обращались, потому что процедуры такой не было. Но я думаю, что вот эти традиционные демонстрации, которые упорно, несмотря на неуспех, проводились в течение 25 лет, сначала только в Москве, а потом уже и в Петербурге, и в Одессе, и в еще каких-то городах. Я думаю, они способствовали тому, что появилась в нашей Конституции Российской Федерации 31-я статья. Мы теперь подаем заявки и сетуем, и правильно сетуем, когда власть их не удовлетворяет, нарушая закон. Что граждане Российской Федерации имеют право на мирные демонстрации, шествия и так далее.
В 9 утра уведомление на проведение митинга 31 октября этого года на Триумфальной площади было передано властям. Теперь, согласно закону, мэрия должна в течение 3 дней рассмотреть заявку и дать ответ. Покидая Тверскую, 13, Людмила Алексеева призналась, что впервые приняла участие в подаче уведомления. Обычно эту бюрократическую процедуру выполняют ее молодые коллеги.
Трудно что-либо предугадать. С одной стороны, нет оснований отказать нам нашей заявке, а с другой стороны, ни разу еще эту заявку власть не встретила благожелательно. Поэтому посмотрим. А у меня нет по этому поводу уверенности, как это будет.
Почему вы решили поддержать вот в этом случае Эдуарда Лимонова и его сторонников?
Это я никак. Поддерживаю не Эдуарда Лимонова и его сторонников, а поддерживаю 31-ю статью Конституции о праве граждан на свободу мирных демонстраций. И поскольку с этой идеей выступил Лимонов, а я не плагиатор, я не похищал его идею, а присоединилась к ней.
Один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов назвал главные лозунги будущей акции протеста.
Для меня один и тот же лозунг остается всегда. Это свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся прежде всего. И в свете того, что сейчас у нас экономический кризис в стране, и вечный политический кризис, и только что были сфальсифицированы выборы 11 октября, то, естественно, мы прибавим все другие требования всех других свобод, которые нам обеспечивает Конституция. Мы ничего экстраординарного не хотим. Хотим вот свободно собираться на площади Триумфальной, будем называть ее площадью свободы, и высказываться по всем другим поводам, с чем мы в нашей стране не согласны и против, что вызывает наш гнев и протест.
Кроме ваших прямых сторонников, будут ли на этой площади активисты движения «Солидарность», Объединенного гражданского фронта?
Если судить по предыдущим нашим митингам по 31 числам, по 31 июля, 31 августа, то, безусловно, будут и у нас как раз количество наших сторонников уступает количеству просто граждан, которые приходят туда. Вот на основании там фотографий, видео, съемок мы можем судить, что приходят обыкновенные политически неангажированные москвичи. Чего мы, собственно, и добиваемся. Чтобы приходили просто граждане с чувством собственного достоинства, с желанием жить хотя бы по той конституции, которую мы имеем.
Политолог Дмитрий Орешкин не уверен, что авторитет Людмилы Алексеевой помогут несогласным получить площадку в центре города. По его мнению, большие начальники будут исходить из собственных чиновничьих убеждений, порой далеких от буквы закона.
Здесь речь идет, конечно, не о соблюдении закона, а о благорасположении лица, принимающего решение. Не знаю, дадут, не дадут. Я был бы рад, если ее участие как-то может повлиять на решение мэрии. Это означало бы, что все-таки сохранились какие-то представления о приличиях. Но опыт последних лет и месяцев показывает, что вот как раз проблем приличий нынешнюю власть волнует чрезвычайно мало.
На ваш взгляд, вообще вот это вот правозащитное поле или протестное поле, оно сужается или оно уже сузилось до такой степени, что дальше некуда?
Вы знаете, оно расширяется. Просто оно, очевидно, нуждается в переформатировании, потому что формируется такая почти что советская модель, когда есть какая-то власть, и люди даже не очень хотят разбираться, кто там ЛДПР, там Единая Россия, Справедливая Россия. Вот все эти люди в галстуках, которые заседают и которых показывают по телевизору. И есть общество, не хватает которым мужества признать, что его одурачили.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Эдуард Лимонов пообещал, если власти откажут в проведении митинга на Триумфальной площади, то он в любом случае появится 31 октября в центре Москвы, чтобы вместе со сторонниками свободы собраний провести становящуюся уже традиционной акцию протеста. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. Он умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» призвали президента и премьер-министра России не допустить уничтожения петербургского телевещания. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400, сообщил заместитель генерального прокурора Иван Цидорук. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил до 20 октября рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюра и его заместителя Андрея Шурупова. Они были задержаны в Улан-Удэ в субботу по подозрению в контрабанде. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Число жертв взрыва в воскресенье возросло до 42. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ, пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет. Как всегда в это время напомню, что все последние новости Радио Свобода, репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, специальные рубрики и проекты Радио Свобода, такие как «Право автора», «Историческая комиссия», «Переслушивая свободу» или «Запад-Восток». Все всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще одна очень важная новость. На Украине официально объявлено о старте президентской кампании. Выборы главы государства пройдут в стране 17 января будущего года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Минувшим летом Верховная Рада приняла новый закон о выборах, сократив срок президентской кампании со 120 до 90 дней и существенно ужесточив ее правила. Согласно выводам экспертов, этот документ увеличивает возможности для подтасовки результатов голосования. Именно поэтому Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит на украинские выборы рекордное количество наблюдателей – 660. Об особенностях избирательного марафона говорит руководитель Центра «Политех» Тарас Березовец.
Основной фишкой этой избирательной кампании будет экономический кризис. Кампания будет проходить с учетом ее краткости, она переместится с площадей, она более переместится в средства массовой информации, в первую очередь телевидение, интернет.
Предвыборная гонка стартует на фоне еще невиданного для Украины скандала. Оппоненты главы кабинета министров Юлии Тимошенко обвиняют ее депутатов в причастности к делу о педофилии.
Возможны повороты событий в избирательной кампании связаны не только с начавшимися новыми информационно-политическими скандалами, которые могут повлиять, конечно, на настроение избирателей очень существенно. Достаточно вспомянуть этот уничижительный для страны скандал вокруг растления детей. Но куда более существенно может повлиять на избирательную кампанию и резкое ухудшение социально-экономической ситуации.
Убежден директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Бесспорными лидерами кампании социологи называют Виктора Януковича и Юлию Тимошенко, которые, очевидно, встретятся во втором туре выборов. Как показывают опросы общественного мнения, главный оппозиционер сейчас опережает премьера на 10% голосов, продолжает Тарас Березовец.
Последние месяцы показали консолидацию электората вокруг лидеров избирательной гонки Януковича и Тимошенко. Напротив, рейтинги кандидата, который длительное время предполагалось, что может даже выйти во второй тур, лидера фронта перемен Арсения Яценюка, стремительно падают.
Все остальные претенденты на президентское кресло безнадежно отстают от этой тройки. Группу второго эшелона возглавляет лидер коммунистов Петр Симоненко. За ним идут спикер Верховной Рады Владимир Литвин, действующий глава государства Виктор Ющенко и банкир Сергей Тегибко. Несмотря на трехкратное увеличение денежного залога до 2,5 миллионов гривен, это примерно 312 тысяч долларов, как прогнозируют в Центризбиркоме, нынешний список кандидатов в президенты Украины, как и на прошлых выборах, будет состоять не менее чем из 20 фамилий. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
И в продолжение темы. Мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников, работающий в Киеве, рассуждает о том, кто реально может претендовать на президентское кресло.
Хотя президентская предвыборная кампания на Украине только начинается, социологи определяют ее участников как представителей трех основных эшелонов. Первый эшелон – это те политики, которые действительно имеют шанс стать руководителями украинского государства. И список этот исчерпывается всего двумя фамилиями. Действующий премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший премьер-министр страны, кандидат на пост президента в 2004 году, глава оппозиции Виктор Янукович. Только между этими двумя тяжеловесами сегодня идет борьба за президентский пост. Только кто-то из них может стать новым главой украинского государства. Во втором эшелоне – политики, которые имеют неплохой рейтинг, но вместе с тем не имеют никаких шансов победить на выборах. К такого рода политикам относят, например, бывшего спикера украинского парламента Арсения Яценюка. Возможно, удастся улучшить свой рейтинг аутсайдеру нынешних выборов, лишившегося электорального доверия президенту Виктору Ющенко. Имеет шансы приблизиться ко второму эшелону и нынешний спикер украинского парламента Владимир Литвин. И, наконец, в третьем эшелоне немало популярных политиков, которые, однако, не имеют реальной избирательской поддержки. Сергей Тегибко, Инна Богословская, Петр Симоненко – все это известные имена, но каких-либо реальных возможностей повлиять на результаты предвыборной кампании у этих политических деятелей нет. Они скорее думают о своем собственном политическом реноме, чем о реальным участием в предвыборной гонке. Итак, кто же, Тимошенко или Янукович? Пока что лидер партии регионов значительно оторвался от ближайшей конкурентки. Он не оставляет у Юлии или Тимошенко никаких шансов догнать его. Но это только на первый взгляд. Ведь гонка только начинается. Юлии Тимошенко немало возможностей продемонстрировать свои бойцовские качества, которые не раз изменяли ее рейтинг или рейтинг ее политической силы во время подготовки к парламентским выборам. Ну и понятно еще одно. Это тоже можно сказать в качестве важного результата нынешней предвыборной борьбы. Она будет очень грязной. В отличие от 2004 года, у кандидатов на пост президента нет серьезных идеологических различий. Есть разочарование избирателей в каждой из кандидатур. Оранжевый миф, на котором смог сделать свою карьеру Виктор Ющенко, как и сине-голубой миф, на котором удалось завоевать доверие у избирателей Виктору Януковичу, уже не работают. И в этом смысле понятно, что главным будет скомпрометировать окружение конкурента или его самого. Именно этим будут заниматься в ближайшие месяцы Юлия Тимошенко, Виктор Янукович и их штабы. Именно поэтому украинский избиратель имеет великолепный шанс узнать о своей политической элите ту правду, которую все эти годы эта элита пыталась от него скрыть. И совершенно очевидно, что тогда избиратель сможет сделать выбор, руководствуясь эмоциональными представлениями о происходящем, но вместе с тем и представлениями о том, какие люди действительно будут руководить страной после выборов 2010 года. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
На прошлой неделе, на 9-м месяце президентства, Барак Обама впервые узнал, что значит оказаться на языке у сатириков. Популярнейшая программа Saturday Night Live в субботу вечером в прямом эфире, высмеивающая американский политический класс уже несколько десятилетий, обратила беспощадное внимание на нынешнего президента. В сценке, пародирующей обращение президента к стране, на фоне президентской эмблемы появляется актер, загримированный под Барака Обаму. Если посмотреть на то, что мне удалось осуществить к данному моменту, то картина совершенно ясна. Ничего. Прошел почти год, а предъявить нечего. Вы мне не верите? Вы считаете, что я выдумываю? Давайте сверимся со списком. В свой первый день в Белом доме я сказал, что закрою тюрьму в Гуантанамо. И что же, она закрыта? Нет. Я сказал, что мы покинем Ирак. Мы ушли? Когда я справлялся в последний раз, мы еще оставались там. Я обещал улучшить ситуацию в Афганистане. И что, стало лучше? Нет, наоборот, хуже. Возьмем реформу медицинского страхования. Ничего. Я даже лично поехал в Копенгаген, пытаясь убедить Олимпийский комитет отдать предпочтение Чикаго. Это не сработало. И, пожалуйста, перестаньте твердить, что наша страна идет по пути к социализму. Ведь это означает, что я должен был произвести хотя бы какие-нибудь перемены, а я потратил 4 месяца на то, чтобы выбрать собаку для детей. В 4-минутной пародии был дан точнейший сатирический анализ первых 9 месяцев президентства Обамы. Для программы, которая считается низвергателем Сары Пейлин, для которой Джордж Буш оставался главным объектом насмешек и через несколько месяцев после его ухода из Белого дома, это удивительный поворот. Причем программа в субботу вечером в прямом эфире не одинока в переоценке своего отношения к президенту. Известный комик Джон Стюарт, не так давно обменивавшийся с президентом добродушными шутками в своей телевизионной программе, вдруг выступил с обличительным монологом, отчитывая президента за невыполняемые обещания. Что происходит в мире сатиры? Об этом Алан Давыдов спросил Дэниела Эммунсона, специалиста в области средств информации из университета Джорджа Мейсона.
Повышение внимания комедийных телешоу к начинающему президенту вполне естественно, когда от предвыборной риторики и провозглашения великих целей он переходит к повседневным делам и заботам, связанным с руководством страной. Интересно, что последние лет 20 большинство президентов и вообще политиков еще на стадии предвыборной кампании обретают в массовом сознании, естественно, с помощью сатириков, черты комических персонажей. В этом смысле Обама уникален тем, что у него все еще нет комического типажа, в отличие, скажем, от Джорджа Буша, которому комики приклеили ярлык не очень умного человека, страдающего дислексией, или Билла Клинтона, ставшего объектом шуток на тему секса или его манеры есть. И даже несмотря на то, что телекомедианты от безобидных шуток про форму ушей Обамы или про его собаку переключились на Обаму-политика, я считаю, что пока рано гадать, изменилось ли к нему отношение как к объекту легких, незлобивых шуток. Некоторые политологи заговорили о том, что поскольку Барака Обаму стала высмеивать явно либеральная программа в субботу вечером в прямом эфире, то дела Обамы как политика плохи. Такие комментарии характерны для республиканцев, которым не терпится назвать правление Обамы провальным. Но я сомневаюсь в достаточной репрезентативности подобных оценок. Хотя, конечно, очевидно, что повод для таких шуток есть. Президент и его администрация действуют нерешительно. На этом фоне присуждение Обаме Нобелевской премии 10 дней назад только подлило масло в огонь насмешек. Умение американских президентов посмеяться над собой считается важным элементом укрепления их политической выживаемости. Как вы считаете, удастся ли Обаме нейтрализовать таким образом атаки сатириков? Американские президенты были вынуждены запасаться чувством юмора и пользоваться им. Из-за практического отсутствия ограничений в американской политической сатире, еще со времен отцов-основателей, взятие политиков на сатирический прицел всегда пользовалось успехом, особенно в 20 веке. Немало комиков сделало на этом блестящую карьеру. Многие президенты в последние 20-30 лет специально используют комедийные шоу, чтобы показать, что ничто человеческое им не чуждо, что они обычные люди, которые занимаются трудным делом. У Обамы, несомненно, присутствует умение посмеяться над собой. Он понимает, в чем он допускает ошибки и способен сам позабавиться над ними. В чем он особенно преуспел и что применяет чаще своих предшественников, это прием публичного подтрунивания над своими ошибками при обсуждении проблем. Показывая людям, что и он несовершенен и вовсе не рок-звезда, каким его изображала пресса, Обама делает это в контексте продолжающегося поиска правильных решений. Это его глубоко продуманная тактика. Сказал Дэниел Эммонсон, директор по исследованиям Центра СМИ и общественных отношений Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Многие политологи говорят, что сатирическая атака на Барака Обаму со стороны либеральных телешоу отражает разочарование либеральной Америки тем, что президент, возбудивший такие надежды, не спешит оправдывать их. Как только он начнет выполнять обещания, сатирики тут же подобреют. Есть, правда, опасность, по словам политологов, что за это время к имиджу президента пристанет ярлык ВИТИ, неспособного к действиям. Как сказал знаменитый комик Джей Лено после присуждения президенту Обаме Нобелевской премии мира, «Хотите смейтесь, хотите нет». Но самое большое его достижение за время пребывания в роли президента – получение Нобелевской премии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут несколько интересных материалов. Рубрика «Мировая политика», на этот раз посвященная проблеме принудительного детского труда в странах Центральной Азии, а также репортаж нашего корреспондента из Петербурга о ситуации на Пятом канале города. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов проходят первые щекочихинские чтения, где обсуждаются расследования фактов коррупции и злоупотреблений власти. Юрий Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо к президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400 человек, среди них сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил заместитель генпрокурора России Иван Сидорук. Активисты оппозиции и правозащитники сегодня подали в московскую мэрию заявку на проведение 31 октября митинга в защиту свободы собраний. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте главы МВД Бурятии Виктора Сюсюры и его заместителя Андрея Шурупова до 20 октября. Они были задержаны в Улан-Удэ в субботу. Их подозревают в контрабанде. Власти Пакистана заверили правительство Ирана, что окажут полную поддержку в расследовании нападения на военнослужащих корпуса стражи Исламской революции. Число жертв взрывов в воскресенье возросло до 42. Президент России Дмитрий Медведев отправляется во вторник в Сербию для проведения торгово-экономических переговоров. В Таиланде в результате взрыва ранены 24 человека. Сообщается, что взрывное устройство находилось в мотоцикле, припаркованном у рынка в южной таиландской провинции Яла. Среди раненых трое солдат. На Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Выдвижение кандидатов продлится до 6 ноября. Выборы президента Украины состоятся 17 января 2010 года. В России с 1 января будет ограничена реклама в средствах массовой информации, пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет. Такое обязательство подписали сегодня 9 крупнейших международных компаний-производителей, представленных на российском рынке. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я всегда напоминаю нашим слушателям, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, добрый день. Давайте мы расскажем нашим слушателям о том, что интересного и, как всегда, именно нашего эксклюзивного они могут обнаружить на нашем сайте сегодня или в ближайшее время. Пожалуйста.
Добрый день. Я, конечно, как главный редактор сайта, готова рекламировать каждый материал, но все-таки у меня тоже есть предпочтения, и я поделюсь с ними, ими с читателями. Только что в новостях прозвучала информация о том, что журналисты канала «Петербург», «Пятый канал» выступили с открытым письмом к президенту, пытаясь защитить свои позиции и как-то защитить свой канал от тех реформ, которые ему предстоят. Я бы обратила внимание слушателей «Радио Свободы», читателей сайта, на комментарии нашего телевизионного обозревателя Анны Качкаевой, который как раз посвящен этой теме. Речь идет о том, какие реформы задумала национальная медиагруппа и на Петербургском канале, на Пятом канале, и на РЕН-ТВ. И наш обозреватель высказывает резонное опасение, что эти перемены затронут прежде всего самое лучшее, что есть на этих каналах, и в частности на канале РЕН-ТВ. Конечно, мы понимаем, что речь идет о новостной линейке канала РЕН-ТВ, которая сегодня, по сути, является единственной серьезной альтернативой тем новостям, которые идут на других федеральных каналах. Это и сама линейка, где работает безусловная звезда российского телевидения Михаил Осокин, человек, который известен многим еще по тому старому НТВ, и итоговая программа Марьяны Максимовской, которая, безусловно, среди аналитических программ сегодня тоже выделяется своей независимостью, резкостью суждений и критическим настроем к тому, что происходит в России и за ее пределами тоже. Интересно, что это письмо, я говорю о письме журналистов канала «Петербург», или «Пятый канал», как его еще называют, как раз и появилась в качестве отклика на публикацию Анны Качкаевой на нашем сайте. Это была одна из первых публикаций этого письма. И уже на нашем сайте завязалось довольно серьезное обсуждение этого.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень, которая рассказала об одной из интересных публикаций, вернее, даже о событии, которое сейчас находится в развитии, о публикации и интервью, и мнениях экспертов, посвященных этому делу. Речь идет об открытом письме сотрудников телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» президенту и премьер-министру России, где они просят не допустить, по их мнению, уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. Мы продолжаем программу «Время свободы». Муниципалитет города Сочи решил закрыть школу в поселке Имеретинка. На возведение новой школы у местных властей нет денег. Как будет организован учебный процесс и в чем причина закрытия школы, местным жителям удалось выяснить только после того, как они обратились с письмом к президенту. За развитием событий следил корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Жители американской низменности, где началось строительство зимней олимпиады 2014 года, возбуждены до предела. По поселку пошел слух, что единственную на всю округу школу в бывшем совхозе «Россия» собираются закрывать, рассказывает жительница Америкинки Татьяна Тубикова.
Но этот слух давно уже идет. Еще только как началась олимпиада, говорили, что школа, садик, что его здесь не будут. Мол, олимпийские объекты здесь будут, будут комплексы развиваться туристические. А такой микрорайон оставить без школы, это нереально.
Подтвердить или опровергнуть информацию было некому до тех пор, пока жители Америкинки не написали письмо на имя президента России и не отправили копию письма в администрацию города Сочи. Только тогда местные чиновники отреагировали. На встречу с жителями приехал глава города Анатолий Пахомов. Он подтвердил информацию о том, что школа будет закрыта, потому что учиться и дальше в здании, построенном лет 60 назад, небезопасно. Это выяснилось во время очередного рейда пожарных, которые, ограничившись предписанием, в следующем году пообещали закрыть учебное заведение. Городская администрация, как следовало из выступления главы Сочи перед жителями Меридинки, начала искать пути выхода из создавшейся ситуации. Построить новую школу самостоятельно у муниципалитета не получается, денег в бюджете нет. В планах олимпийского строительства, что развернулось в американской низменности, новой школы не значится. Проблема разрешилась в середине августа, когда железнодорожники, строящие совмещенную автомобильную железную дорогу от побережья в горы, согласились профинансировать строительство новой школы на месте старой. С того момента, как стороны ударили по рукам, прошло 2 месяца, но никто даже и не подумал сказать учащимся и их родителям, что в ближайшие месяц-два школу закроют. Выяснилось это во время встречи с главой Сочи. Анатолий Пахомов пообещал всех участников от первоклашек до выпускников пристроить в школу микрорайона Блинова, что находится ближе всего к американской низменности, или найти иное решение вопроса.
Повторяю еще раз, так не бывает, что с одной стороны мы понимаем прекрасно, что школа сегодня рушится, и при этом говорим, вы знаете, хоть она и опасная, но пусть дети наши здесь находятся.
Повторяю. Учащихся школы совхоза «Россия» обещают ежедневно возить к новому месту учебы на автобусах. Правда, не объясняют, как удастся организовать учебный процесс для 600 детей в другой школе, где своих учащихся 1000 с лишним и занятия в 2 смены.
Повторяю, каждый родитель имеет право.
Встреча с главой Сочи продолжалась больше часа. Расходились после нее жители Меритинки с абсолютно разными мыслями и настроениями.
Поговорили, рот открыть никому особо и не дали. И то, когда народ спрашивали-то.
Очень хочется верить в то, что это будет проведено правильно, согласно законодательству, всем санитарным нормам. Не хотелось бы, чтобы это было ущерб нашим детям и, естественно, родителям.
Школу в бывшем совхозе «Россия» закроют в самое ближайшее время, а вот открыть новую, на том же месте построенную, должны 1 сентября 2010 года. Не сильно доверяя, жители Меритинки заручились подписью главы Сочи под данными им обещаниями. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Ташкенте завершилась международная хлопковая ярмарка, на которой не только заключались крупные сделки, но также прошли круглые столы с участием чиновников и бизнесменов. Около года назад Узбекистан присоединился к нескольким конвенциям, запрещающим использование детского труда. Однако многие сомневаются в том, что Ташкент выполняет эти обязательства. В новый урожайный сезон школы в районах снова закрылись. Дети работают на полях. А по государственному телевидению идут ролики, призывающие население способствовать высоким показателям по сбору хлопка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Сегодня за минимальную плату на хлопковых полях по-прежнему работают школьники и студенты. В некоторых районах республики зафиксирован ряд фактов использования детского труда. Узбекской службе «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» удалось сфотографировать детей, собирающих хлопок. А вот что говорит руководитель узбекско-немецкого форума прав человека Умеда Ниязова, которая изучает проблему детского труда в стране.
Наблюдатели говорят о том, что даже рынки, базары тоже закрываются.
мяса, и торговцы тоже отправляются собирать хлопок, и базары открываются только во второй половине дня. То есть торговцы говорят о том, что мало того, что их дети и близкие собирают хлопок на полях за мизерную цену, но также государство препятствует их бизнесу, тем самым они лишены даже того, чтобы зарабатывать деньги. Получается, что действительно до сезона дождей и до холодов государство просто не сможет собрать хлопок, если оно не пошлет на поля собирать детей и студентов.
В дни международной хлопковой ярмарки у посольства Узбекистана в Вашингтоне митинговали представители международных правозащитных организаций, протестуя против применения детского труда на хлопковых полях. В протестах приняли участие такие организации, как Американская ассоциация учителей, Международный форум по трудовому праву, Коалиция по борьбе с детским трудом и другие. Видеоматериал с этого митинга прислали и на Радио Свобода.
Надо искоренить использование детского труда. Искореним детский труд. Узбекские дети должны быть в школе. Узбекские дети должны учиться.
Эта акция протеста проходит для того, чтобы показать правительству Узбекистана, что международные организации по защите прав детей озабочены этой проблемой.
В этот же день в узбекском городе Гала-Арал узбекские правозащитники попытались устроить пикет. Митингующих разогнала милиция. Очевидцы сообщают, что некоторые правозащитники были задержаны. По словам активистов организации «Альянс», организаторов пикета, в частности Елену Урлаеву, обвинили в нарушении порядка проведения митингов и уличных шествий. Через несколько часов их освободили. До самой Елены Урлаевой «Радио Свобода» дозвониться не удалось. Поступают сообщения, что на родственников правозащитников оказывается давление. Во времена СССР в Узбекистане выращивали до 5 миллионов тонн хлопка. Да и теперь страна не отстает. Ежегодно в республике производится всего на 500 000 тонн меньше. Большая часть идет на экспорт. В прошлом году компании Mark & Spencer, Gap, Tesco, Walmart и H&M призвали все компании, сотрудничающие с Узбекистаном, не покупать хлопок у республики, пока страна не прекратит использовать детский труд. Однако правительство Узбекистана пока не предпринимает никаких действий. Говорит один из официальных представителей хлопковой промышленности Узбекистана, не пожелавший назвать свое имя в эфире.
Наши постоянные партнеры, которые с нами работали, понимают, что это неправда, не верят слухам и продолжают с нами сотрудничать.
Эксперты утверждают, что без использования детского труда и привлечения студентов и учителей хлопковая индустрия Узбекистана не сможет существовать, а власти пока не пытаются решать эту проблему. В течение многих десятилетий хлопковая индустрия была основана на бесплатном труде школьников и студентов. Тогда под руководством первого секретаря ЦК КП Узбекистана Шарафа Рашидова для достижения намеченных совершенно нереальных планов использовались приписки и фальсификация документов. В этом был замешан круг высокопоставленных чиновников. Более того, действовала целая система, в рамках которой на заводы по переработке хлопка вывозились пустые вагоны. В ход шли баснословные взятки. Чтобы довести урожаи до плановых, руководство колхозов прибегало к крайним мерам. Скажем, специально собирали хлопок под дождем, отчего он весил значительно больше. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов проходят первые щекочихинские чтения, где обсуждаются расследования фактов коррупции и злоупотреблений власти. Юрий Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400 человек. Среди них сотрудники правоохранительных органов, сообщила Генпрокуратура России. Пакистанские военные заявили, что главная задача масштабной операции против боевиков – ликвидация лидеров пакистанских талибов. Генерал Ахтар Аббас сообщил, что в субботу в ходе боев погибли 9 солдат и убиты 78 боевиков. Стоящий во главе революционной гвардии Ирана генерал Мохаммед Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками, которые ответственны за гибель иранских военнослужащих при взрыве в воскресенье. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. Проект этого письма первым лицам страны уже вывешен в коридорах телецентра. Сейчас идет сбор подписей. Дело в том, что национальная медиагруппа, которой принадлежат телеканалы РЕН-ТВ и «Петербург. Пятый канал», собирается полностью изменить лицо петербургского канала, убрав из него само название города, а также самостоятельно готовящиеся новости и любимые зрителями программы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня высшее руководство канала, национальная медиагруппа, планирует полностью отстранить петербуржцев от подготовки эфира и даже убрать слово «Петербург» из названия канала. В сетке телевещания появится очередной московский коммерческий канал, а Петербург снова потеряет свой голос в эфире, говорится в письме. В уничтожении пятого канала нет политики, это чистая экономика, оптимизация и экономические решения, на первый взгляд, верное, считает директор дирекции документальных программ канала Лев Лурье.
По-видимому, у акционеров просто не хватило денег. Что это значит для города? Для города это означает увольнение всех сотрудников канала. Это водители, операторы, режиссеры монтажа, музыкальные редакторы, которые вряд ли найдут себе работу в городе Ленинграде. Для города это очень большой удар. Это еще один шаг в сторону большей провинциализации.
Один из основных авторов письма – шеф-редактор дирекции документальных программ «Пятого канала» Леонид Маляров. Он называет три основные причины, по которым решился писать письмо.
Во-первых, как ни странно, вот мне обидно, если будет уничтожено Чапыгина 6. Ну, я как бы в этом городе родился, привык, что пишите на Чапыгина 6. Это адрес, думаю, не только мне, как бы вот из детства и знаком. И сейчас, насколько я понимаю, готовится все это сдача в аренду. Здесь будет бизнес-центр, магазин там. Как-то очень обидно за город и за действительно старейший линия. Вторая причина, конечно, люди. Действительно, многим будет не найти работу. Больше тысяч человек оказывается на улице. А третье, обидно, что за последний год, при том, что финансирование очень резко сократилось, все-таки рейтинг канала вот при правильном подходе, при правильном менеджменте, пока руководил Владимир Владимирович Троепольский, просто у нас все лишнее. Вот это провинциальное развлекало, мыло какое-то такое дешевое. Больше появилось своего лица при этом, да, он не стал для всех. Он стал все-таки для более узкой аудитории, но тем не менее, какой-то узнаваемое лицо хоть стало проявляться петербургское. И рейтинг возрос два раза. Почему бы вот не продолжить дело Владимира Владимировича Троепольского? 3% я уверен, что можно сделать. Но как-то все решили, так сказать, только пошли какие-то успехи, какое-то движение вперед. И вот это вот обидно, что все обрубается. Видимо, будет какое-то женское телевидение, которое будет делать целиком в Москве.
Судя по всему, это будет единый холдинг на Зубовском бульваре. Канал Russia Today будет делать единые новости для бывшего пятого канала и для РЕН-ТВ. Тем не менее, и Леонид Маляров не видит здесь никакой политики.
Мне кажется, здесь чистая экономика. Ну, представьте, так это удобно. Руководство вот находится в Москве. И здесь же пятый канал, которые не 1500 человек, а там 100 человек. Все под боком. Никакого производства, никакой возни с менеджментом, как организовать, где кто что скажет. Все закупается на аутсорсе. Расходы там сокращаются во множество раз. Я думаю, что это действительно оптимизация. Ну, такая оптимизация, что мы в расчет не беремся. Ну, и город не берется полностью, то есть просто вычеркивается, и сотрудники вычеркиваются.
Но ведь появлялись же у вас оппозиционные лица, которым заказаны большие каналы.
Да. Пожалуйста, у нас там
там Эдуард Лимонов выступал. Лица у нас бывали, которые на других каналах редко увидишь, это правда. Ну, может быть, чуть-чуть интонация, не пылкая, подобострастная. Вот это в нюансы. Но на самом деле зритель все-таки ищет то, что душа просит. Петербург все-таки немножко иностранец в своем отечестве. Ему свойственно чуть-чуть холодноватый, удивленно отстраненный взгляд на какие-то российские странности. Но я бы, признаться, если бы это угодил телеканал, я бы только усилил. В этом и прелесть иностранец в своем отечестве. Чудесно совершенно мог бы быть пятый канал.
А вот правозащитник Юрий Вдовин полагает, что в этой истории чудесным образом сошлись экономика и политика.
Конечно, дешевле делать дешевое телевидение, дешевку дешевле делать. Скажем, те же программы Лурье, наверное, стоят дороже, чем какое-нибудь централизованное информационное мыло. Но все это ведет к тому, чего хотел Козьма Прутков, введение единомыслия в России. И это самое печальное. Москва понимает, что остающийся потенциальный бесконтрольный, достаточно большой по объему вещаний пятый канал и РЕН-ТВ, они представляют потенциальную угрозу для аудитории с точки зрения вот единомыслия в России. Мы идем семимильными шагами обратно в тоталитарное государство. Предполагается единое информационное пространство, которое ведет к деформации сознания у граждан. Вместо того, чтобы средства массовой информации реализовывали право граждан на информацию так, чтобы граждане могли делать осознанный выбор своих предпочтений на основе информированности. Вот этого, как черт ладана, боится наша власть.
Под письмом уже подписались сотни сотрудников Пятого канала. Они надеются, во-первых, напомнить Валентине Матвиенко, какое значение она придавала возвращению Петербурга в федеральную сетку вещания, а во-вторых, на возможное повторение пикалевского сценария с приездом большого начальника, ведь власти не нужен серьезный очаг социальной напряженности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Чем руководствуется женщина при выборе сексуального партнера? Что для нее на первом месте? Любовь, удовольствие, чувство долга, соперничество, месть, скука? На эти вопросы пытаются ответить два профессора психологии из Техасского университета Синди Местон и Дэвид Басс в только что вышедшей книге под названием «Почему женщина вступает в сексуальные отношения». О психологии секса говорят сами женщины. Слово Яну Рунову.
Некоторые критики считают эту книгу настольной прежде всего для любителей американского телесериала «Секс в большом городе». Она стала результатом пятилетних исследований и интернетного опроса тысячи женщин. «Мы открыли для себя немало нового», рассказывает Синди Местон, директор лаборатории сексуальной психофизиологии при Техасском университете в городе Остин. «Самая большая неожиданность», продолжает она, «необычайное разнообразие причин, по которым женщина вступает в сексуальные отношения. Мы, конечно, ожидали, что мотивацией служат не только любовь, удовольствие и инстинкт воспроизводства, но спектр сексуальной мотивации оказался невероятно широким. Авторы книги выяснили, например, что довольно важную роль играет у женщин то, что мы называем «жаждой приключений». Им любопытен, например, секс с мужчиной иной этнической или расовой группы, или с более крупным мужчиной. Причем такие сексуальные отношения носят не эмоциональный, а чисто физиологический характер. Часто у женщины возникает охотничий инстинкт, и она хочет отбить умного, привлекательного мужчину у его любовницы или жены. Причем чаще всего это возникает среди соседей по дому или среди сослуживцев на работе. О сексе на рабочем месте в последнее время стали говорить в Америке чаще в связи со скандальным признанием ведущего комедийного телешоу Дэвида Леттермана о сексуальных связях с подчиненными ему сотрудницами. «Нет ничего ужасного в том, что завязываются отношения между коллегами по работе», говорит адвокат Дженнифер Керн. «Но серьезными проблемами чреваты половые отношения между людьми, неравными по своему положению, скажем, между боссом и его секретаршей. Если даже у них возникли взаимные искренние чувства, может случиться, что в будущем подчиненный или подчиненная подаст в суд на компанию за сексуальные домогательства и за то, что его или ее принудили к сексуальным отношениям». Есть еще одна статья в американском законодательстве, на которую ссылаются те сотрудники, которые не получают ожидаемого повышения по службе или прибавки к зарплате. Это статья о сексуальном фаворитизме. Рут Хьюстон, автор статьи о супружеских изменах, говорит: «Отношения на рабочем месте стали обычным делом в наши дни. Люди проводят на работе больше времени, чем дома, встречаются каждый день, отмечают вместе после работы или на работе.
работе, праздники, дни рождений. Но хочу предупредить, что есть правила, которые лучше не нарушать. Например, не устраивать сексуальные встречи на территории своей компании, включая кладовые, шкафы, комнаты с копировальными машинами, лестничные площадки, служебные стоянки для автомобилей. Психологи из Техасского университета пишут, что, как признают многие женщины, предвкушение полового акта, подготовка к нему, часто доставляет больше удовольствия, чем сам секс. Оргазм, пишет Дэвид Басс, входит в первую тройку сексуальных удовольствий, к которым стремится женщина, но не занимает первого места. В книге о мотивации секса помещены 13 чаще всего повторяющихся объяснений, почему женщина вступает в сексуальные отношения. «Мой муж изменил мне с моей подругой. Тогда я завязала отношения с ее мужем и не жалею об этом», — говорит 44-летняя женщина. «У меня был секс с парнями, которых мне было жалко. Несчастные они были невинными, и я должна была дать им то, что другие женщины не хотели им давать. Я чувствовала себя учительницей», — женщина 25 лет. «Я встречалась только с адвокатами, врачами, докторами наук, потому что я была не из их круга и хотела понять, каковы в постели умные, высокообразованные мужчины, и, наконец, поняла, что они ничем не отличаются от какого-нибудь автомеханика или фабричного рабочего», — говорит женщина 42 лет. «Я занимаюсь сексом с моим мужем только из-за денег. Я не проститутка, но в нашем мире за все надо платить», — женщина 32 лет. «Я была студенткой колледжа. Все мои друзья уже имели сексуальный опыт, и я решила попробовать». 24-летняя женщина. «Я встречалась с мужчиной 69 лет. Он был старше меня на 22 года. Он водил меня по дорогим ресторанам. Я была с ним от скуки. Он получал удовольствие от орального секса, а я от хорошей еды». Женщина 47 лет. «Когда я была не замужем, сексом занималась ради удовольствия. Теперь для меня главное, чтобы удовольствие получал мой муж», говорит 26-летняя женщина. «Мы с моим бойфрендом занимаемся сексом, чтобы сжечь лишние калории». Женщина 25 лет. «Мне секс помогает от головной боли», — говорит 42-летняя женщина. «А может, мотивация секса все-таки любовь?» — спрашивает женщина 35 лет.
Ян Рунов рассказывал о том, как женщины выбирают сексуальных партнеров. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Начавшиеся сегодня в Москве традиционные щекочихинские чтения. Вот одна из главных тем следующего часа программы «Время свободы». Кроме того, конечно же, вернемся к официально стартовавшей на Украине президентской кампании и к тому, как в Польше сегодня вспоминают легендарного священника Ёжи Попелюшка, 25 лет назад убитого агентами госбезопасности коммунистической Польши. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Кремль будет участвовать в президентской гонке на Украине?
Комментарии экспертов.
К чему приведут перемены на Пятом питерском канале и на РЕН-ТВ?
В блогах «Свободы».
Владелец британского паба стал блогером «Свободы».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».